а события в раю развивались очень трагично. Вскоре, на Земле, то есть, в раю, произошла какая-то катастрофа. И рай погиб. То есть, как гласят древние легенды, человек был изгнан из рая и потерял былое бессмертие. На самом-то деле, это эльфы были изгнаны. И только благодаря их падению, начался расцвет гуменидов. Люди, выжившие на Земле после трагедии, были уже полукровками, помесью эльфов и человекоподобных гуменидов. Они не сохранили ни былой культуры, ни способности эльфов. Мальчик сыпал терминами и названиями так уверенно, что профессору рассказ казался разыгрышем. Не мог десятилетний мальчик так фантазировать, жонглируя научными терминами и датами, а тем временем Тим продолжал. В общем, рай погиб, оставив после себя только легенды и мифы. Атлантида, возникшая много веков спустя, уже была миром гуменидов. Это был очень странный, причудливый мир жрецов, рабов и высоких знаний. В Атлантиде причудливым образом переплетались первобытные племена Бронзового века, живущие на окраинах Империя, и высокие технологии, вплоть до научных лабораторий, сложных заводов и космических полетов, которыми владела каста высших жрецов. Мир, в котором одни жили при коммунизме, а другие, пожизненно не считались людьми, и не имели никаких гражданских прав. Все богатства Атлантиды накапливались эксплуатацией диких племен и низших каст. В отличие от недавних времен, атланты не издевались над рабами. Атланты давали рабам и рабочим хорошую пищу и физическую свободу, но не считали их людьми, и не учитывали их желаний. Старик слушал эту историю, словно волшебный сон. А мальчишка, в запале продолжил рассказ. Примерно 50 веков назад, перед роковым извержением вулкана, в Атлантиде началось восстание рабов. Рабы верили в придуманную кем-то сказку про свободную страну Авалон, якобы открыто мифическим защитником всех угнетенных, справедливым королем Артуром. Восстание возглавил молодой сын жреца по имени Мердин, или Мерлин. Силы были неравные. Почти все восставшие погибли. И тогда последние бунтовщики захватили единственный в Атлантиде космический корабль, способный совершить прыжок через нуль, туннель. Они мечтали добраться к звезде Альфа-Лебеди, у которой, по их мнению, и находилась планета Авалон, якобы открытая королем Артуром. Мальчик внезапно запнулся, словно поняв, что перешел незримую границу, после которой все его слова уже не могли даже быть похожи на истину.
«И что случилось с ними?»
Удивленно улыбаясь, подбадривал писатель. Он едва сдерживался, чтобы не задать каверзный, но нелепый вопрос, а что такое обучающая машина? Мальчик покосился на старика, словно соображая, врать или не врать дальше. Затем обреченно вздохнул и закончил грустно. Они не попали на Альфа-Лебеди. Ошиблись, за несовершенство техники. Корабль был примитивный. Они еще не знали многократных прыжков и прицеливаний. Корабль создавал туннель в пространстве только один раз, взрывая перед собой в магнитном поле небольшой водородный заряд. Поток излучения в магнитном поле создавал черную дыру. Или, просто, туннель, направленный в нужную сторону. Но такой прыжок на большую длину не отличался точностью. Их вынесло где-то очень далеко от цели. И они еще долго блуждали среди незнакомых звезд, пока не нашли себе подходящую планету. Те, немногие из них, кто дожил до счастливого дня, в память о своей мечте, назвали новую планету Авалон. И затем, еще много веков, строили там, на Авалоне, мир своей прекрасной сказки. Но это уже совсем другая история. Внезапно закончил рассказ мальчишка. Огромные, карие глаза мальчика сверкали в солнечных лучах, словно две далекие звезды. Старик молчал, глубоко потрясенный услышанным. Он медленно встал из-за стола и несколько раз прошелся по скрипучему, давно рассохшемуся, деревянному полу. Это был готовый сюжет для книги. Ребенок, возможно, больной, одинокий, подарил ему прекрасный сюжет. Да что, сюжет. Мальчик придумал теорию будущих космических путешествий. Придумал то, что еще не смогли даже вообразить ученые, мгновенный прыжок через пространство, с помощью рукотворной черной дыры,